Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. 3-4 марта пройдет заседание представителей стран-участниц ОПЕК+. Вот о чем будет идти речь, что уже можно сказать.
Да, ну мы проанонсируем. Какие-то звуки, но я так подозреваю, это звуки прокачки нефти. Мы же о нефти говорим, раз об ОПЕК+. Речь, действительно, если говорить о событиях первой недели марта, то, в общем, заседание мониторингового комитета ОПЕК+, это одно из тех мероприятий, или там, я уж не знаю, тех реперных точек, на которые очень внимательно смотрят не только эксперты, но и представители бизнеса, но и в целом люди, которые развивают экономику, зависят от нее и в целом пытаются как-то спрогнозировать будущее, собственно говоря, отскок или там восстановление после коронавируса мировой экономики. А, собственно говоря, 3 марта Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ уже собирался. Не решения вынесены, а были какие-то рекомендации даны, да, и, в общем, проанализировано состояние рынка нефтяного. И, в частности, говорилось о том, вот тогда, в начале февраля, что наличие вакцин, как мы знаем, их уже несколько, ну, как минимум, там, штук 5-6 таких общепризнанных в мире, я имею в виду, возможно, как раз приведет к более быстрому экономическому росту. Но на самом деле идет речь, конечно, не об экономическом росте, а о восстановлении, да, о возвращении к тем параметрам и к той планке, которая была, ну, допустим, на начало 2020 года или на конец 2019 года. Вот. Но, в принципе, вакцины, они для инвесторов являются таким стимулом для некоторых вложений, в общем, на рынке нефти, естественно, и они ожидают какого-то такого позитивного влияния. Соответственно, экономический рост повлечет, естественно, увеличение потребления нефти, и для тех государств, которые этим занимаются, в частности, Российская Федерация, Ближневосточное государство, некоторые африканские государства, это довольно важно, но при этом те же самые министры, представляющие вот страны-участницы ОПЕК+, говорят о том, что при этом не надо как бы обольщаться, да, потому что, может быть, все-таки вот этот отскок к предыдущим параметрам, а уж потом и рост экономический, он не будет такой быстрый, как бы хотелось.
Еще очень любопытно, как можно как-то уверенно что-то говорить в области нефтянки, учитывая, как все меняется из года в год.
Не, уверенно никто ничего не говорит,
год
кстати.
Назад какие-то отрицательные цифры были, все, ребят,
это в Соединенных Штатах,
господи, цистерны забиты, да и не только, что там на Саудовскую Аравию нападение было до дронов, ну, не нападение, налет. Все меняется, причем в том числе и какими-то субъективными факторами, а объективно, ну что, вот, год назад уже поднимали белый флаг, сегодня все выглядит очень перспективно,
ну да,
и интересно.
Нет, собственно говоря, в ОПЕК+, ну, это не когнитивный диссонанс, это такое, две стороны одной медали. То есть одна сторона заключается в том, что будет экономика восстанавливаться, и, в принципе, какой-то рост, он где-то на горизонте маячит, а с другой стороны, слишком большие ожидания тоже не нужны, да, потому что, ну, кто его знает, как пойдет. То есть вот, собственно, весь прогноз. Его нельзя назвать однозначным, да, что однозначно все пошло в гору, или, допустим, однозначно топчемся на месте или падаем вниз. Ну, собственно говоря, цена на нефть свидетельствует о том, что все-таки какое-то восстановление происходит. Но это прежде всего за счет азиатских рынков, да и не только их, собственно говоря, и в Америке. Но это пока еще первая экономика мира, может быть, Китай уже первая, но неважно. Вот эти две страны, они определяют в том числе и цену на нефть, и, может быть, прежде всего, цену на нефть. И, в общем, мы видим, что раз цена растет, хотя понятно, что речь идет о фьючерсах, но все-таки это позитивная тенденция. Хотя в последние дни, ну, те, кто наблюдают за этой ценой, видят, что какое-то замедление роста пошло. То есть она то динамично подрастала понемножечку, а сейчас она остановилась, по-моему, даже, так сказать, там в минус немножко ушла. Но в минус от предыдущего дня, условно говоря. Это просто игра такая, да, амплитуда. Ну и, наконец, про Россию и Казахстан пару слов. Значит, на 150 тысяч баррелей в сутки они будут наращивать. И об этом как раз ОПЕК+ договорился еще в начале января. наращивать добычу, а Саудовская Аравия сократят добычу, и другие страны в общей сложности, страны ОПЕК+, на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Но на самом деле здесь никто не, в убытке не останется, да, потому что есть понятие цена, есть понятие объем. То есть, конечно, хорошо, когда много продаешь по высокой цене, но бывает так, что, может быть, иногда надо продавать чуть поменьше, тогда цена подрастает. Вот, собственно говоря, и вся история.
Еще одно резонанснейшее событие. 1 марта суд Парижа должен вынести решение по делу экс-президента Франции Николя Саркози. Что ему вменяют, каковы прогнозы?
Прогнозы не очень утешительные, но, опять же, это прогнозы. Да? Мы сейчас, так сказать, строим планы, ну, на основе той информации, которая есть на следующей неделе. Ну, да, скорее всего, суд должен состояться. Он был перенесен. Он был перенесен с декабря. И вот в марте приступает суд как раз к рассмотрению дела экс-президента Французской Республики. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. На самом деле это вполне серьезно. Значит, там симбиоз расследований был, вообще действительно громкое дело. Значит, прежде всего идет речь, сейчас, точнее, больше всего идет речь о владелице компании L'Oréal, знаменитой компании Лилиан Бетанкур, которая, в общем, каким-то образом помогала, значит, господину Саркози в его политической карьере, в том числе и в президентской кампании. Но еще там была тоже громкая история, я помню, мы в свое время очень внимательно за ней следили, о том, что, возможно, деньги давал на выборы и вообще на политическую деятельность Николя Саркози, Муаммар Каддафи. И, кстати говоря, в 2011 году, когда была операция против Ливии, как мы помним, ведь там Франция выступала одним из ярых таких закоперщиков, что называется. Там даже американцы где-то на вторых ролях были, а французы, собственно говоря, в общем, активнейшим образом силовой вариант лоббировали, да, и в результате добили своего, кстати говоря. В результате добился своего и Саркози, потому что Муаммар Каддафи, который мог бы быть, скажем так, свидетелем, да, или какая-то информация могла от него просочиться о том, давал ли он деньги Саркози на политику. В общем, этого человека давным-давно в живых нет.
Это достойный поступок, это достойно.
Его растерзали, да. Но, честно говоря, ведь Ливия с Францией, у них особые отношения, это бывшая колония, и, в общем, какие-то отношения сохранялись у Муаммара Каддафи не только с Саркози, а со многими французскими лидерами, да, и руководителями Пятой Республики, потому что Каддафи долго правил Ливии, в отличие от Франции, там президенты сменяются. Ну, так что вот это еще одна история. Ну и там еще, значит, третья вещь связана с некоторыми судебными такими издержками, что называется, попыткой, насколько я понимаю, каким-то образом воздействовать на судью. В общем, короче говоря, это целый букет. Значит, целый букет, в результате которого действительно Саркози может загреметь за решеткой. Что самое удивительное, что вот я даже специально посмотрел, под судом был всего один человек, один президент, точнее, французский, Жак Ширак. Значит, за что? Тоже, ну, наверное, коррупция, кумовство или что-то подобное, друзей на фиктивной должности устраивал, причем не в должности президента, на работу устраивал друзей, да, не в должности президента, а мэра Парижа. Но он уже болел, когда судебный процесс шел, это Жак Ширак, и, в общем, 2 года условно он в результате получил. И еще одну историю-то вкратце напомню о том, как Франсуа Фийон, это один из претендентов несколько лет назад, когда были выборы, он мог быть одним из претендентов на пост президента, так вот он слетел с выборов за то, что жену устроил свою, опять же, фиктивно на работу и получил от одного из бизнесменов всего-то навсего костюм за 5 или 6 тысяч евро. Вот это было признано фактом какой-то жуткой коррупции, и, в общем, из гонки он выбыл, что называется. И...
Ну, Франция такая страна. Если нужно, раскопают что угодно, на кого угодно. В Россию вернемся давай. В марте целый ряд новых законов еще в силу вступает. Вот давай о них напомним.
Да, коротко пробежимся по этим законам. Значит, с 1 марта карты МИР будут обязаны, карту МИР, точнее, принимать агрегаторы, да, ну, продавцы, скажем так, да, которые, выручка которых превышает 30 миллионов рублей за предшествующий год. То есть, вот, пожалуйста, карту мира они не могут отрицать. Если 30 миллионов выручка была, то карта мира обязательно к приему. Это важная вещь, потому что, как мы знаем, карта мира это, так сказать, такая национальная платежная система, что называется, да, внутренняя, которая не зависит от международных всяких историй, в том числе санкций. Далее, дополнительная защита персональных данных, значит, по умолчанию теперь не будет допускаться распространение тех самых персональных данных граждан. Ну, насколько я понимаю, все-таки мы же и сейчас уже, да, заполняем всякие бумаги, когда...
Россия рекордсмен в мире по скорости прочитывания вот этих правил пользования.
О, да, ну, потому что там мелким шрифтом огромное количество страниц. Ну, в общем, дополнительно будут персональные данные защищаться, и нам обещают, что они не будут в каком-то доступе там открытом отказываться или у третьих лиц. Уголовная ответственность для физических лиц, выполняющих функции иноагентов, вводится. Значит, нужно будет предоставлять все необходимые документы. Если злостно уклоняется иноагент, физлицо иноагент, оно будет наказываться, и производство и распространение материалов без специальной маркировки, ну, мы знаем, да, вот этот значок должен будет стоять, будет штрафоваться на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, ну, вполне себе серьезные деньги. 7 марта будет запрещено высаживать детей принудительно из транспорта, вот не достигших 16 лет.
История, да.
Да, но имеется в виду без билетников.
Не исключает никакого ни оплаты проезда, ни штрафов, просто нельзя высудить безбилетника ребенка без сопровождения взрослого.
Да, таких случаев было, к сожалению, много и весьма некрасивых. Ну и, наконец, каждый гражданин Российской Федерации сможет обратиться в пенсионный фонд, чтобы в его лицевой счет индивидуальный включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Значит, ну, по сути дела, переходим потихонечку на электронные трудовые книжки.
Илья Харламов, Алексей Красильников.
Спасибо.
Илья, спасибо.